Александр Громов. «Мир тверди». Книга вторая. «Человек отовсюду». Пролог. Иногда мне приходит в голову далекий, казалось бы, от насущных жизненных потребностей вопрос, почему иные виды животных вымирают или прозябают кое-как, а другие в то же время благоденствуют? И почему одни племена и народы добиваются многого, а другие влачат жалкое существование? И уж заодно, почему одни люди живы, здоровы и успешны, в то время как другие ничтожны и несчастны, если вообще не мертвы? Это уже не один вопрос, а три, ну да все равно. Я скажу вам, почему так происходит. Это везение, просто везение. Биолог-эволюционист заговорит о межвидовой и внутривидовой борьбе, о редчайших полезных мутациях и так далее. А я спрошу, что такое полезная мутация, как не случайное и совершенно незаслуженное везение? Социолог будет долго толочь воду в ступе насчет экономических факторов, вытекающих из географии и менталитета конкретного народа. А я опять-таки спрошу, разве эти факторы – следствие ума или доблести? Отнюдь. Какой-то народ в давние времена завоевал какие-то земли, а ведь запросто мог проиграть ключевую битву и с ней всю войну, причем сплошь и рядом по идиотской случайности. Не проиграл, захапал территорию, пригнул побежденных, значит, повезло. И с менталитетом то же самое. Есть народы-воины, народы-труженики, народы-хитрованы, народы-лоботрясы и так далее. Всяких хватает. Как узнать заранее, какой народ просуществует тысячелетия, а какой исчезнет? Доблесть, ум, пронырливость, внутренняя спайка — на эти материи, взятые сами по себе, я не поставлю и гроша. Просто стечение обстоятельств. Соответствуют стоящие перед народом задачи его менталитету. Значит, счастье привалило. Следует рывок, а за ним, глядишь, и блистательный взлет. Что ж говорить об отдельной личности? Некоторые, правда, бубнят, что помимо счастливого случая важны способности и трудолюбие, и я соглашаюсь. Да, важны, но они тоже производственные от генов, а значит, случайный фактор. И все эти качества ни черта не стоят, если нет везения прямого, непосредственного, грубого, как кость, брошенная бродячей собаки. Жри, скотина. Благодарить только некого. Фатума не существует. Есть только случайности. Мне везло. Во-первых, я не погиб в войне с землянами на Тверди. Во-вторых, меня там не было, когда разыгрались события, вошедшие в историю Тверди под названием «Беспорядков». Хотя, по сути, это была малая гражданская война. Я тогда был на Марции. В-третьих, я уцелел, когда неизвестные силы как следует пропололи Марцию. Меня спасла толща самой планеты и географическая близость к ближайшим вратам. Большинство населения Лиги Свободных Миров полагает, что Марцию гробили земляне. Я так не думаю. И тому есть причины, но помалкиваю. Доподлинно известно, что Земля имеет туннельное оружие, и этого оказалось достаточно, чтобы добрый миллиард людей в бывших галактических колониях Земли содрогнулся от гнева и ужаса. Подумать только! Земляне пошли на чудовищное преступление, решившись одним ударом разделаться с единственным конкурентом. Не спровоцировано. Пусть Марция втихую помогала Тверди и другим колониям, пусть немало способствовало обретению ими независимости и тут же подгребла их под себя, пусть технологически развивалась с такой скоростью, что уже становилась могущественнее Земли, но ведь войну-то она не начинала. Отгородилась гипербарьером и накапливала силы. «Ищи, кому выгодно», — этот постулат никто еще не отменял. «Выгодно было землянам». Казалось, они не имели реальной возможности нанести прямой удар по Марции. А прямого удара и не потребовалось. Во Вселенной полным-полно энергии, а туннельная бомба как раз то, что иногда может высвободить эту энергию. Телескопическая звездочка в созвездии каменных щипцов, вот как выглядел для жителей Марции ближайший к ней двойной пульсар с каким-то там цифробуквенным индексом по каталогу. Две нейтронные звезды, кружась в бешеном хороводе, излучали, естественно, гравитационные волны, за счет чего мало-помалу сближались, еще активнее теряли на излучение энергию орбитального движения. А обычное дело, таких звездных пар галактики хватает. И все они кончают одинаково. Рано или поздно нейтронные звезды падают друг на друга и, сливаясь, коллапсируют в черную дыру. Предсмертный электромагнитный вопль, проваливающийся в никуда материи, обычно краток, не более секунды, но как минимум сопоставим по силе с излучением всей галактики. Так и вышло. Вдобавок Марция оказалась почти точно на центральной оси джета, узкой струи с наиболее мощным и жестким гамма-излучением. При расстоянии до пульсара, оцененном в 22 парсека, на планете не могла уцелеть никакая жизнь, исключая, может быть, микроорганизмы в толще горных пород на значительной глубине. При этом научники Марции знали совершенно точно, ничего подобного в нашу эпоху произойти не должно, ну никак не должно. Двойной пульсар был давно известен, параметры орбитального движения изучены, расчетное время слияния нейтронных звезд, во всяком случае, превышало 6-7 миллионов лет. Уйма времени, живи да радуйся! Да вся история человечества, как биологического вида, не один раз укладывается в этот срок. Что такое 6 миллионов лет для человека? Вечность. А для государства? Тоже вечность. Пожалуй, даже вечность, помноженная на вечность. Но случилось то, чего по всем канонам физики не могло случиться. Нейтронные звезды слились, породив гамма-всплеск. Отнюдь не рекордной интенсивности, средненький, но и слабого было бы вполне достаточно. Для немногих уцелевших феномен разгадывался однозначно. Вмешательство извне. Туннельная бомба. И только она. Что же еще могло вызвать гибельный для Марции катаклизм? Война без объявления и ответных действий. Какие уж там ответные действия? Хлоп, и все кончено. Одним ударом. Это даже не война. Ведь не воюет же человек с тараканом, пристукивая его тапком. Он просто безнаказанно убивает жалкое насекомое из общих понятий о санитарии. И полагает совершенно искренне, что теперь ему станет легче жить. Пока Марция накапливала силы для неизбежной схватки с Землей за доминирование в галактике, земляне нанесли упреждающий удар, подлый и неспровоцированный. Погибли десятки миллионов, спаслись десятки тысяч, и каждый спасшийся люто ненавидел Землю, проклинал Землю, жалел о том, что Марция не начала войну первой. Среди тех, кто успел улизнуть с Марции через врата, оказалось немало людей с поврежденным рассудком, но и те, чья психика отделалась лишь контузией, то впадали в оцепенение, не в силах поверить в случившееся, то принимались вопить и бесноваться, выкрикивая проклятие землянам вперемешку с именами погибших детей, жен, мужей, родителей. Здравые мысли пришли со стороны тех, кто принял у себя беженцев. «Земля? При чем тут земля?» Каково расстояние между Марцией и источником гамма-всплеска? 22 парсека, иными словами, чуть более 70 световых лет? Ну-ну, то, что земляне применили туннельное оружие задолго до того, как о нем поползли первые темные слухи, еще полбеды. Интереснее другое. Земля, выходит, атаковала Марцию еще в те времена, когда та считалась лояльной процветающей колонией и еще даже не думала отгораживаться гипербарьером. Небывальщина. Нонсенс. Закон причинности неумолим. Следствие не может опережать породившую его причину. Нет, Земля никоим образом не могла быть виновницей гамма-всплеска, погубившим Марцию. Но кто же тогда? Кто?